«Моему королю этот брак кажется весьма странным», — сказал он вскользь, скривив рот, «и больше он уже ничего не скажет». Зато посол Дании в пику Галштинии, что Дании была враждебна, высказал большую радость от имени своего короля, и эта радость будет всемерно расти с каждым наследником, рожденным от Долгорукой, чтобы никогда иноземный род не имел притязаний на престол Российской империи. Это полетела палка в Галштинский огород, где уже созревал, словно огурец, один наследник, и в посольских рядах заволновались. «А вот это уже свинство», — выразился посланник Бонде. «Наша прекрасная Галштиния имеет права на престол русский. Сын Анны Петровны, принц Петр Ульрих, растет не по дням, а по часам». Впоследствии император Петр III, 1728-1762, женатый на Екатерине II. «Господа, смею вас заверить, слезая с горшка, он уже сам застегивает на себе гульфик. И мы, галштинцы, не жалеем масла и розок, чтобы он вырастал сильным и мудрым». Барон Габихсталь представлял Мекленбург, иначе дикую герцогиню с дочерью и ее мужа, сумасшедшего палача герцога Мекленбургского. «Но, — сказал Габихсталь, — герцогиня Екатерина Иоанновна привезла в Россию свою дочь Христину», впоследствии Анна Леопольдовна, 1718-1746, правительница Российской империи, умерла в заточении в Холмогорах. «И если ее сочетать браком со здоровым немцем, она родит кучу наследников для России. Господа, я удивлен вашим невежеством. Как можно забыть про великий Мекленбург?» Посланник Курляндии, граф Рейнгольд Левенвольде, понял, что молчать далее ему никак нельзя, и он сказал обиженно: «Напрасно здешний двор не поддержал наших мудрых предложений. Герцог Фердинанд Курлянский, хотя и сварливого характера, но мужчина еще в соку и к супружеству способен». Фердинанд умер в 1737 году, герцог Курлянский, приходился родным дядей герцогу Фридриху, умер в 1711 году, который был женат на русской царевне Анне Иоанновне. Герцог Фердинанд находился во вражде с курлянским дворянством и постоянно проживал вдали от Метавы в Данциге, управляя Курляндией лишь номинально. Он уже предлагал свою руку и сердце цесаревне Елизавете Петровне, и напрасно цесаревна отказала ему. Этим браком породнились бы две ветви Романовых — Ивановны и Петровны. Над париками вдруг раздался чей-то жесткий смешок. Дипломаты обернулись, дабы взглядом уничтожить дерзкого. А это смеялся аббат Жюбе, невозмутимо перебиравший четки. «Сеньоры, — сказал он, — почему я не слышу здесь голоса еще одного посланника, а именно цыганского? Ибо мне думается, цыгане тоже не откажутся от прав на престол России». Рядом с аббатом замерла пышнотелая красавица с низко вырезанным лифом платья. И была она столь обворожительна в греховной красоте своей, что дипломаты разом притихли. Это была духовная дочь аббата Жюбе, княгиня Ирина Долгорукая, урожденная княжна Голицына. Аббат Жюбе, тайный посол от Сорбонны, тоже имел строгую инструкцию следовать во всем откровению, которое угодно Богу будет ниспослать вам в Московии для соединения этой великой церкви с латинскую. А княгиня Ирина, думалась аббату, сомкнет рознь двух великих фамилий Голицыных и долгоруких. Целование руки закончилось, но еще долго стреляли пушки. Здесь пушки не стреляли, но пел хор рязанских ямщиков, а Иогашка Эйхлер усердно дул во флейту. Был день сочельник. Роскошные палаты Шереметьевых на Воздвиженке ломились от гостей. Свадебные комиссары покрикивали: «Господа, не стой посередке, лучше к стенкам жмись, а то как бы полы не рухнули». Темнело уже. Полыхали со двора смоляные бочки. Били на улице два фонтана — винный и водочный. От жареного быка шел пар. Наташа стояла рука в руку с князем Иваном, а перед нею складывали дары свадебные: родовые кубки с гербами, фляши золотые, часы разные с музыкой немецкой, квасники и поставцы, бачата, порцелина саксонского, зеркала венецианские и канарские, серьги, перстни, табакерки. Брат Петя Шереметьев словно откупился от сестры. Подошел, 6 пудов серебра в слитках сложил к ногам Наташи и, ничего не сказав, откланялся. И вдруг глаза невесты загорелись, обрадовалась она. «А вот и готовальню голландскую дарят», — шепнула Ивану. Впустили дворню с кормилицей. Мужики в чистых онучах, бабы в лопатках, рты платами закрыв, в ноги кланялись. И поднесли тоже невесте пирог с рябиною, варежки домовязанные, да пеленки детские, искусно шитые. По отцу фельдмаршалу, что мужиков не обижал, чтил народ и дочь его, Наталью Борисовну. Долгорукий смотрел на свою невесту сбоку. «Совсем дитё малое», — думал. А ночь застала жениха в доме Трубецких, где шумствовали. У князя Ивана давно грех был с Анастасией Гавриловной, дочерью канцлера. И опьянев, стал он водить ее от гостей в комнаты дальние для блуда. А муженек Трубецкой, хотя и зять канцлера, но фавориту царя не смел перечить. Пусть водит, от жены не убудет. Только единожды, когда Ванька стал на гостях уже рвать Настасью, он робко и тишайше вступился: «Князь Иванушка, у вас тепереча и своя утеха есть. По что княгинюшку мою безжалостно треплете?» За такие дерзкие слова долгорукий стал Трубецкого в окно выбрасывать. Несчастный супруг гузном стекла выдавил, взывал к Алексею Григорьевичу: «Уйми сына своего, не дай в сраме погибнуть». «Мой сын, — отвечал отец, — молодечество свое показывает». «Покажи и ты свое молодечество». «Легко сказать «покажи», когда уже над улицей виснешь. Гости мои дорогие, будьте хоть вы заступниками хозяину». Тут сбоку Иогашка Эйхлер подвернулся, князя спас, а Ивана домой отвез. Наташа плакала утром, корила, и дня не миновала. «Где же твои слова, князь Иван, что все хорошо будет? Не рушь чужих семей, и своя не порушится». Долгорукий виноват был. Встал перед ней на колени. «Наташенька, ангел мой, скажи, чего ты желаешь? Уедем в деревню с тобой. Близ царей, близ смерти». Вскоре вся фамилия Долгоруких собралась на семейный совет. «Дела неустойчивы», — затужил князь Василий Лукич. «Народ-то простой вроде бы и рад, что царь не на немецкой принцессе женится. Да вот шляхетство-то служивое ропщет». Мутно слезилось бельмо в глазу фельдмаршала. «Нет, не напрасно роптает Москва», — заговорил князь Василий Владимирович. 12 000 холопьих дворов получил ты, князь Алексей, от царя. А за что? Может, трактамент выгодный заключил? Или в войнах иройкой упражнялся? Или доходы государства нашего бедного ты приумножил? Какую пользу принес ты? Брат фельдмаршала Михаил Долгорукий, губернатор Сибири, что прибыл из Тобольска свадьбу играть, кулаком по столу рубанул в гневе. И княжество Козельское, что в Силезии от Меншикова бесходным осталось, на кой ляд оно тебе? Даже в Горенках своих порядка не умыслишь, а уже в Силезию залезаешь. Худые, князь Алексей, слухи идут, будто ты, по примеру покойного Меншикова, еще и титула князя Римской империи домогаешься, так или не так? Дядька царя от нападок Владимировичей заикаться стал. А чем я Меншикова хуже? Он породил невесту для царя, и я породил. А что мне руку люди целуют? Так вам, братики, просто завидно стало, оттого и грызете меня. Василий Лукич руку поднял, споры прекращая. Торопиться свадьбою надо, сказал веск. Кольцо еще не кандалы, а жених не каторжник. Как бы ни сбежал царь от Катьки нашей, недаром по ночам к тетке своей, Елизаветы Петровны, в Слободу Александрову ездит. А что он там делает? Еще привалится к ней, к тетке-то, не дай бог. Девка она сладкая, недаром солдатами вся облипла, словно пряник мухами. В монастырь ее загалдели кругом, в монастырь Лиску. Свадьба царя была назначена на 19 января следующего 1730 года. Москва шумными пирами праздновала свадьбу загодя. Отовсюду, из самых глухих деревень, утопая в сугробах провинций, ползли по дорогам России воски, колымаги и сани. Не только знать, мелкотравчатые тоже копились на Москве табором, и здесь их сразу шибали генеральную сплетнею. Долгорукие-то, не Федь Кузьмич, совсем Русь под себя подмяли. Как бы нам шляхетству насилия какого от них не стало, фамилия-то ихняя, сам знаешь, весьма велика. Того не допустим. Нас, маленьких да сереньких, больше. Герцог Делирия, кутаясь в жидкий мех, отогревал за пазухой собачонку-трясучку. Писал скоро, без помарок, решительно. Батальон гвардии еще находится наготове вблизи дворца и держит караул в комнатах, в которых живет фаворит. Из-за всего этого высокий ум моего короля поймет не только то, что в этом браке руководит единственно честолюбие. Царь-мальчик отдается в руки долгоруких без понимания сущности дела и с безразличием, но и то, что князья долгорукие боятся народа, привычного к заговорам и возмущениям. Собачка выставила мордочку, нюхнула ароматное жабо хозяина. «Сю-сю, моя прелесть», — сказал ей герцог Делирия. «Какой негодник этот король, что заслал нас в эту ужасную страну!» И стал писать далее о цесаревне Елизавете Петровне. «Красота ее физическая — это чудо! Грация ее неописанная, но поведение с каждым днем все хуже и хуже. Принцесса Елизавета без стыда совершает вещи, которые заставляют краснеть даже наименее скромных». Глава 10. Александрова слобода — место страшное, народом проклятое. Лютовал здесь царь Иван Грозный. Жег людей на огне, нагишом гонял их по снегам, и плясали здесь опричники в вое и смерди. Отсюда Грозный пошел кровь пролить в Новгороде. Здесь принимал послов иноземных. Здесь женил сына на Сабуровой. Здесь он посохом убил сына. Здесь и сам подыхал в страшных муках. Но все забылось с тех пор, как цесаревна Елизавета получила слободу в вотчину. Перед окнами ее дома площадь, где базар. А там ветлы шумят и качели взлетают. Соберет она баб да девок, обнимет Марфу Чигаиху, подругу деревенскую, и поют до слез. На святках ряженые придут, угощение бывает. Пряники, жмычки, стручки цареградские, орехи каленые, избоина маковая. А коли выпьет царевна, то подол подберет, да пойдет в присядку. Был при Елизавете и придворный штат, как положено. Даже свой поэт был, Егорка Столетов, музыкант и любовных романсов слагатель. Сядет он вечерком за клавесины и поет: «Ох, рана смертная в сердце стрелила, ох, злая Купида насквозь мя пробила». «Да замолкнешь ли ты, скверно худа!» — кричит Елизавета. «Алешенька, друг мой, дай ты ему по шее, чего он воет?» Алешенька — новый друг цесаревны. С тех пор, как Сашку Бутурлина в низовые полки выслали, пошла любовь горячая от сержанта Алексея Шубина, помещика села Курганиха, что в 6 верстах от слободы Александровой. «Тоска-то какая, Господи!» — жаловалась Елизавета по вечерам. «И куда ни гляну, одни рожи каторжные вижу». В самом деле, и Егорка Столетов, и Ванька Балакирев были драны еще при батюшке крепко. В Рогервике сиживали, из моря камни доставали и в бастионы их складывали. Елизавета обоих, и шута, и поэта, не шибко жаловала. «Изюмцу хочу», — капризничала. «Изюмцу бы мне». «А где взять-то?» — вопрошал Шубин. «Я не побегу. Эван, сколь бездельников по лавкам лежат. Пусть Егорка и стягает». «Я?» — обиделся Столетов. «Я весь в думах пиетических пребываю. Мне то не способно. Пусть Балакирев лупит. Ноги-то бойкие». Иван Емельянович Балакирев, услыхав, что его посылают, пихнул с лавки Лестока, хирурга цесаревны. Отъелся, как свинья на борде. «Сбегай! Иль ты не слышал? Тебе, французу, не впервой на собак наших сено косить». Жано Лесток продел ноги в валенки. Побежал. Принес изюму, вина, пряников. Снова раскидал валенки, один туда, другой сюда. Цесаревна взяла изюминку, а Шубин рот открыл. «Чай сладкое попалось, друг мой Алешенька». Балакирев, распахнув мундир полка Семеновского, гоголем прошелся через светелку. «Чай да кофе, не к нутру, пьем венцом и поутру». «Коли делать нечего, — подхватил Шубин, — допиваем к вечеру, разливай. Пьем, да людей бьем». Балакирев кулак поднес к носу Егорки Столетова. «А кому это не мило, — сказал, — того мы врыло». «Сядь, Емельяныч, — велела Елизавета. — От тебя у меня голова трескается и в глазах рябить стало». «Я сяду, царевна душенька. Ныне я после каторги тихий стал. Ныне мной хоть полы грязные мой. Сам выжмусь». Забулькало вино. При сиянии свечей медью вспыхивали рыжие волосы цесаревны. Приплюснутый нос ее дрожал от смеха. Сидела среди мужчин в штанах солдатских, ногами болтая, хмелела. «У княжны Катерины, — рассказывала, — на животе вот такое пятно, и на месте видно. То не к добру ей». Приметно. «А у вас?» — спросил Лесток. «Где у вас пятно?» Елизавета в лоб хирургу медовым пряником. «Тресь! Знаешь, так молчи! Не про тебя растут мои пятнышки!» Прямо с мороза, в санях, продрогшие, ввалились еще двое гуляк. Алексей Жолобов, президент штатс-конторы, и Петька Сумароков, что ходил в адъютантах у графа Ягужинского. «То-то нос чешется», — засморкался в тепле Жолобов. «Они и правда венцом балуются. Здравствуйте же! Наша красавица-матушка, наша цесаревна-голубушка Елизавета Петровна!» Балакирев тянул Жолобова за стол. «Ты с нами попей! Увидишь скоро зеленых чертей!» «Маврутка!» — кликнула Елизавета. «Тащи посуду пошире!» Мавра Шепелева, подруга цесаревны, тоже в штанах солдатских, расставила кубки, ударила по рукам президента Жолобова. «Не лапайся, хрыч старый, каторжник окаянный!» «Да ты меня с Балакиревым-то не путай!» — обиделся Жолобов. «Меня пронесло пока мимо каторги. Не бывал пока в катах». «Да что с того, что не бывал? По морде видать будешь». «Тихо!» — гаркнул француз Лесток. «Не забывайте, что здесь находится ее высочество, наша государыня цесаревна». Елизавета фыркнула, округлив глаза зеленые. «Я думала, Жано, ты дело скажешь». Гаркнул так, что в ушах звенит. «Ну-ка, Петрович!» — повернулась она к Жолобову. «Распотешь компанию? Поведай, каково ты жевал в краях курлянских». Жолобов куснул пряник, зубы желтые, каждый в ноготь. «Эх, матушка, ну, каждый день бывал пьян с поведением». «Это как с поведением?» «А так, водили меня два кавалера под руки, сам уже не ходил». «А он-то боялся. В метавской остерии хотел стул от меня брать. Так я обернулся скоро и так в стенку его вклеил, что он даже мякнул». «Про кого говоришь-то?» — спросил Сумароков. «Чуть что бывало, — продолжал Жолобов, — я его бить. Ботфорты ношены дал. Чини, — говорю. Уж не знаю, сам ли чинил или на сторону давал. Только вернул, гляжу, чинены». «Да о ком ты это?» — заорал Шубин. «Да все о нем, о Бирине, что с Анной живет чиновно». «А-а-а», — догадался Шубин, зевнув протяжно. Елизавета ему изюминку туда раз. «А это, небось, слаще, Алешенька!» «Тьфу!» — сплюнул Шубин. «Разливай! Вино не берет меня!» «Дурной башке и хмель не брат», — заметил Столетов. Шубин, недолго думая, треснул поэта в ухо. «Верно, Алексей», — подзадорил его Балакирев. «Чтоб чужие тебя боялись, надо поначалу своих отлупцевать». И, развернувшись, сшиб с лавки хирурга. Лесток залетел под стол. Кусил цесаревнина фаворита за ногу. Шубин от боли подскочил, стол опрокинул. Попадали тут и потухли свечи. В темноте визжала цесаревна Елизавета. «Ой, мамоньки мои! Да кто ж это щекотит так меня?» Кое-как угомонились. На дворе звонко запел петух. «Не впору запел», — заметил строгий Сумароков. «Видать, будут от государя указы новые». Двери захлопали, и на помине легок вошел император. Оглядел пьяную компанию, сказал: «Тетушка, изгони всех, скучаю вот, тебя видеть приехал». «Надобно нам, — рассуждали верховники, — уже не о новых викториях мыслить, а удержать хотя бы то, что от прежних викторий осталось. Россия сильна мужиком и хлебом. А налоги безжалостны, столь изнурили Русь, что платить мужик более не способен. Перед их ему надобен. Мужик и солдат, как душа и тело наши, едины. Не будь крепкого мужика на Руси, кто ж тогда Россию оборонит от врагов наших? И недоимки мужикам министры в царствовании Петра II скостили, а офицеров, кои палками налог выколачивали, из деревень убрали. Вроде и полегчало. Русь передохнула. Замычали на пажитях коровенки, пошли стрелять в пику овсы, зацветала гречиха, мужик торговал с мужиком, деревня с деревней, город с городом, губерния с губернией. Жить на Руси стало вольготнее. Князь Дмитрий Голицын дела мужицкие, дела хлопотные и нудные, к своим рукам в совете прибрал, а помогал ему в этом Анисим Маслов, секретарь. Бывало, с разбегу спотыкалось перо в руке князя Голицына. Впадал он в неистовство над бумагой казенной. «Гофгерихтер, плени потенциал, обервальдмейстер, фельдцехмейстер». «К чему?» — вопрошал старый князь. «Ломаем и портим язык природный». Устоял он противу татар, так неужто ныне от немчуры погибнет? Скажи мужику нашему, старший лесник или начальник дела пушечного, и он поймет. А на таких словах и мне трудно языка не сломать. Оберегать надобно, яка от язвы поганой язык российский ото всех словес чужеземных — кои простонародью нашему противны и невнятны. Но это не значило, что у Голицына не было друзей-иностранцев. Генрих Фик, камералист известный, частенько гостил в селе Архангельском. Пронырлив и вездесущ, на русской каше вскормлен, на русских сивухах вспоен. Ныне коммерц-коллегии вице-президент, а президентом в ней барон Остерман. От князя Голицына после речей высоких о правлении коллегиальном едет Фик к дому Стрешневых. От самого крыльца дух не перевести от жары. Все щели в доме забиты, хоть парься с веником. А барон в халате ватном, ноги под пледом, глаза за козырьком зеленым. И никак Генриху Фику до глаз президента коммерц-коллегии не добраться, чтобы заглянуть в них, какие они. «Барон», — спросил Фик важничая, — «не пора ли попросить Блументроста, чтобы глаза он вам вылечил?» «Теперь болят ноги», — простонал Остерман. «Я страдаю». Фик взялся за коляску и вежливо покатал барона по комнатам. «Подагрические изъяны лечит Бидлоу. А вы никогда не лечитесь. Вы и встать не можете, барон. Ах, бедняжка! Скажите по совести, если я подожгу ваш дом, сумеете вы из него выскочить?» Остерман резко застопорил коляску. «Зачем вы пришли ко мне, Фик?» «Василий Татищев, что ныне состоит при дворе монетном, сочинил проект о заведении на Руси школы похвальных ремесел». «Бред!» — сказал Остерман. «Еще что?» «Школа ремесел должна быть при академии. Разве не нужны России токари и ювелиры, граверы и повара?» «Россия, — отвечал Остерман, — в хроническом оцепенении варварства, и своих ремесел ей не видать. Русские ленивы, они сами не захотят учиться. Все произведения ремесел должны ввозить из Европы». «Еще что у вас, Генрих?» Фик назло Остерману перешел на русский язык. «Заслоня народ от просвещения выгод, можно ли, барон, попрекать его в варварстве? — спросил Фиг. — Генрих, не забывайте, что я болен. Фиг ушел, а Марфа Ивановна нахлобучила на голову мужа, на парик кабинетный, еще один парик выходной парадный. — Так тебе будет теплее, — сказала заботливая баронесса. «Марфутчонок!» — умилился Остерман. «Миленький Марфутчонок! Как она любит своего старого Ягана!» «Ведаешь ли, кто пришел к нам?» — ласково спросила жена. «Ну, конечно, Левенвольде».